Глава 11. Вульф закряхтел, поудобнее устраиваясь в кресле. Он ничего не ответил. Дейзи заговорила снова. Только что ее голос от волнения срывался на виск, а теперь стал глухим.
«Я не собиралась говорить вам этого», — пробормотала она.
«Почему?»
— спросил Вульф.
«Потому что толку не будет. Я не могу это доказать. А они будут все отрицать. Но если бы я придержала эту информацию...»
«То могли бы использовать ее при случае. Таков был план».
«Да. А почему бы и нет?»
Ее голос опять взвился в протесте.
«Пусть бы они знали, что доказательств у меня нет. А я как дура все вам выболтала».
«Теперь поздно жалеть об этом».
Вульф говорил мягко, почти сочувственно.
«Но в любом случае, сомневаюсь, что вы могли бы эффективно использовать данную информацию. Этих людей трудно запугать. Вы говорите, что во время чаепития на лужайке во вторник у Эйприл за поясом был букет васильков?»
«Да».
«Может, расскажете мне все-таки поподробнее? Вдруг мы сумеем найти способ доказать вашу версию?»
«Не сумеем. Как? Эти цветы нарвал в саду Осрик Штауфер и принес их Эйприл, а она засунула их себе за пояс. На ней была зеленая блузка и желтые брюки. Мы обсуждали, насколько они сочетаются по цвету с синими васильками».
«Мистер Штауфер не оставил себе ни одного василька?»
«О, я даже...»
Она задумалась.
«Нет, не оставил».
«И никому другому не вручил?»
«Нет, все цветы отдал Эйприл».
«Она покинула собравшихся на лужайке раньше вас? Или еще оставалась там, когда вы ушли?»
«Она оставалась там. Они все еще сидели за чаем, кроме Ноэля и Джона».
Записывая их разговор, я не мог удержаться от удовлетворенной улыбки. Наконец-то Вульф начал работать, собирая воедино все фрагменты, которые находил методично и терпеливо. 20 минут он потратил на то, чтобы воссоздать полную картину чаепития, и еще 10 обсуждал с Дейзи, как она собирала в поле рудбекии, которые называла маргаритками и которые я вообще никак не называл и понятия не имел, о чем речь. В дом она вернулась с охапкой этих цветов через час или больше и начала расставлять их в вазы, когда в дверь влетела взволнованная Селия Флит в поисках Данна. Дейзи незаметно пошла вслед за Селией и была достаточно близко от нее, чтобы услышать, как она сообщает Данну о находке Энди в зарослях на краю леса.
«Я не подслушивала специально», — заявила миссис Хоторн,
не из желания оправдаться, а просто точно передавая факты.
«Подслушивать я стала позднее, когда Энди рассказывал им о васильке. Я даже видела цветок».
«Во сколько это было?» — уточнил Вульф.
«Ближе к ночи, примерно в 11 часов. Уже тогда... Нет, не скажу, что я уже догадывалась, что Ноэля убили, но я знала о том, что происходило между ним и Джоном из-за того скандала с аргентинским займом. И в атмосфере витало какое-то напряжение, и, естественно, я испытывала любопытство и смутные подозрения. Поэтому, после того, как шериф и медэксперт ушли, я хоть и отправилась к себе, но ложиться не стала. Я заметила, что не все разошлись по своим комнатам, и беззвучно спустилась вниз и вышла на улицу через заднюю дверь. Ночь была душной. Все окна были распахнуты, и из столовой лился свет. Подойдя ближе, я смогла расслышать негромкий разговор, а потом и увидела их — Джона, Джун и Энди. Энди рассказывал родителям о том, что нашел василек, и достал цветок из кармана, чтобы показать им. Он сказал, что увидел этот василек на ветках шиповника в 15 футах от тела Ноэля, снял его с колючек и положил себе в карман. Мол, сначала он об этом не подумал, но потом ему пришло в голову, что эта Эйприл могла побывать там, чтобы о чем-то поговорить с Ноэлем с глазу на глаз, и случайно обронила цветок из букета, который носила в тот день за поясом. «Ну, конечно же», — добавил Энди, — «цветок попал туда как-то иначе, ведь Эйприл заявила, что после чая спала в своей комнате». Джон спокойно согласился с тем, что василек не мог быть из букета Эйприл, раз ее там не было. Но, тем не менее, похвалил Энди за то, что тот забрал цветок, ведь он мог стать поводом для множества неприятных и ненужных расспросов. Они вели себя, как ни в чем не бывало, но сами-то все понимали, их интонации, то, как они переглядывались, они знали, и я тоже. Поднимаясь по лестнице к себе в комнату, я уже не сомневалась, что Ноэля убила Эйприл.
Вульф погрозил ей пальцем.
«Ничего такого вы не знали, мадам!»
«Но я же вам говорю! Хотя на что я надеялась? Вы же на их стороне!»
«Чушь! Я не на чьей стороне, я ищу убийцу! Соглашусь с вами в том, что василек — это улика! Вероятно, очень важная улика. Но о чем она свидетельствует? О том, что Эйприл виновна? Или о том, что кто-то хотел оговорить Эйприл и подбросил цветок из сада на кусты неподалеку от тела? Возможно, не очень убедительно, но тем не менее остроумно. Кстати, вы не знаете, что потом случилось с тем васильком?»
«Не знаю. Скорее всего, Джон его уничтожил. Я же сказала, что не могу ничего доказать. Но вы должны мне поверить, должны. Мы же подписали бумагу о том, что будете защищать мои интересы».
«О, я вполне верю вам. Но мои обязательства перед вами, зафиксированные тем документом, ограничиваются переговорами относительно завещания. Пожалуйста, не забывайте об этом. Существует вероятность, пусть и малая, что вы сами убили своего мужа. Я считаю, что вам хватило бы изобретательности придумать историю с васильком».
«Теперь вы говорите полную чушь!»
«Возможно, но вам следует это понимать. Какой длины были стебли в букете, который Штауфер подарил Эйприл?»
Вульф вновь стал терпеливым и методичным, слушая, как они пережевывают деталь за деталью и автоматически записывая их диалог на нелинованной бумаге. «Лучшее, что мне удалось раздобыть в этом доме. Я думал о том, что пока все наши усилия ни к чему не привели. Единственной нашей добычей был василек на ветках шиповника. Но на этом дело не построишь, ведь там целый сад васильковых кустов, если, конечно, они растут на кустах. И, разумеется, Дейзи сама могла все это выдумать от нечего делать. Я без особого энтузиазма перебирал в голове варианты, когда зазвонил телефон, и я снял трубку. Это был Сол Пензер. К тому моменту, когда я выслушал его четкий и детальный отчет, Вульф закончил с Дейзи, и она поднялась, чтобы уйти. Я проводил ее до двери и вернулся к столу. «Если хотите знать мое мнение, — заметил я, — то было бы гораздо лучше и выгоднее для нас, если бы мы занимались только завещанием, а убийство оставили бы полиции. Из всех...
Это был Сол?»
«Да, сэр».
«Ну?»
«Он занимался лифтерами, чистильщиками обуви и так далее. Джонни успел завязать отношения с 5 молодыми женщинами до того, как его вышвырнули из здания. Но на сегодняшний вечер у него свидание с дамой в ресторане. Вам этот ужин дорого обойдется. Дэвис женат и проживает со своей женой, по крайней мере, формально. Когда Наоми Карн была его секретаршей, у него был с ней роман, того рода, который выше разумения Мэй Хоторн, то есть лямур. Потом он впал в тоску и пристрастился к выпивке. Пока информация отрывочная. По пресс-коту ничего интересного известно, только что он угощает всех дорогими сигарами, платит подчиненным хорошую зарплату и никого не хватает за коленки. У Сола есть несколько многообещающих направлений. Что касается конфиденциального стенографирования для Прескотта в марте 1938 года, то здесь пока по нулям.
Вульф поджал губы. «Терпеть не могу растрачивать таланты Сола на такие пустяки!» Он приподнял плечи. «Ничего не поделаешь! Сколько сейчас времени?»
5:05. Не желаете заняться вопросом раздвоившейся Дейзи?»
«Не сейчас. Меня хочет видеть мистер Прескотт. Сначала пиво, потом проверь, здесь ли еще мисс Карн и кто с ней. Потом мистер Прескотт».
Я рысью спустился на первый этаж, в холле никого не было видно, поэтому я открыл дверь, ведущую вглубь дома, и заорал.
«Тернер!»
Через мгновение появилась горничная и сказала, что дворецкий поднялся наверх. А я сказал, что всего лишь хотел попросить отнести в библиотеку 3 бутылки пива для мистера Вульфа. Затем я направился в гостиную с намерением взглянуть на мисс Карн. Но не смог, ее там не было. Единственным человеком в комнате был мужчина, примерно моего телосложения, который ходил из угла в угол, засунув кулаки в карманы брюк. Я остановился и с удивлением воззрился на него. Он был в брюках, но я все равно его узнал.
«Привет!»
— произнес я. Он перестал ходить туда-сюда и хмуро на меня взглянул. Прежде чем он вымолвил хоть слово, я понял, в каком состоянии он находится, и помог мне в этом не столько собственный опыт, сколько наблюдение. «Ты пьешь всю ночь и вырубаешься. Тебя отвозят домой и бросают на кровать. Когда ты приходишь в себя, то понятия не имеешь, какой сегодня день, или когда в твоей голове пустили линию метро, или сколько человек было на твоих похоронах. Но чувствуешь, что срочно нужно сделать нечто крайне важное. Ты натягиваешь штаны, суешь ноги в ботинки и с трудом выбираешься на улицу. Доползаешь до первого заведения, заказываешь скотч и вливаешь его в себя, при этом не менее четверти порции проливается мимо. Вторую порцию ты заглатываешь более аккуратно. И когда прибывает третья, руки у тебя уже почти не дрожат, и ты не проливаешь ни капли. Ты все еще не в силах сообразить, какую дату показывает календарь, но уже ощущаешь себя готовым справиться с тем, с чем нужно справиться, и отправляешься в бой.
«Кто вы?»
— спросил он таким голосом, что я испугался за его здоровье.
«Мне нужен Глен Прескотт».
«Да, сэр», — ласково пропел я. «Конечно же, я понимаю. Не пройдете ли со мной вон в эту дверь?»
«Я не пойду ни в эту дверь, ни в какую другую».
Он широко расставил ноги, по-прежнему оттопыривая кулаками карманы брюк.
«Пусть он сюда придет, так и передайте ему».
«Да, сэр, конечно, сэр. Но эта комната в некотором роде проходная. Сюда то и дело кто-нибудь заходит. И на этих стульях сидеть не очень-то удобно. Я буду рад привести мистера Прескотта, куда бы вы ни сказали, но я искренне считаю, что в библиотеке вам будет гораздо удобнее». Я попятился к выходу. «Не желаете убедиться лично? Я вас провожу. Если вам не понравится, то сможете вернуться сюда».
«Мне-то понравится, а вот ему не очень».
Он продолжал стоять, затем неожиданно буркнул.
«Не нужно провожать меня в библиотеку, я знаю, где это».
и двинулся к двери так быстро, что чуть не задел меня плечом. Я шел за ним по пятам, пока он поднимался по лестнице. Я рассчитывал и дальше двигаться в таком же порядке, чтобы иметь возможность подтолкнуть его в нужном направлении в том случае, если он переоценил свои познания относительно расположения комнат в доме. Однако он подошел прямо к двери библиотеки и распахнул ее резким движением. Я последовал за ним, затворил дверь и объявил Вульфу: «Мистер Юджин Дэвис». Дэвис гневно оглядывался по сторонам.
«Где Прескотт?»
Его взгляд остановился на Вульфе.
«А вы кто такой?»
Потом на мне.
«Что за шуточки? Вы не Тернер! Я послал Тернера за Прескоттом!»
«Все хорошо!» — проворковал я. «Мы его сейчас разыщем для вас. Я не дворецкий, а детектив. Детективы лучше, чем дворецкие, ищут нужных людей. Это мистер Ниро Вульф».
«Какой еще к черту?»
Он вдруг запнулся. Можно было подумать, что кто-то сунул руку ему в череп и щелкнул там переключателем. Легкая судорога пробежала по его лицу, плечи напряглись и снова расслабились, и когда он сфокусировал взгляд на Ниро Вульфе, глаза его больше не были мутными и воинственными. Они были внимательными, умными и настороженными.
«О-о-о!»
— произнес он. Его голос изменился не меньше, чем глаза.
«Вы Ниро Вульф?»
«Да, это так», — кивнул Вульф.
«Вы здесь, чтобы доказать, что Хоторна убили или не убили?»
«Понятно», — он повернулся ко мне.
«Значит, Тернер привел ко мне вас, а не Прескотта, и наверняка сказал вам, что я пьян. Но я пришел сюда, чтобы поговорить с Прескоттом. Пойду найду его».
Он сделал шаг к двери, но Вульф остановил его.
«Одну минуту, мистер Доусон!»
Дэвис Доусон замер и стоял так 4 секунды к нам спиной, потом медленно повернулся.
«Меня зовут Дэвис», — сказал он, четко выговаривая каждую букву. «Юджин Дэвис».
«Но только не на 11-й улице. Там вы Эрл Доусон. И откуда вам стало известно, что Ноэля Хоторна убили? Вам сообщил мистер Прескотт? Или вы узнали об этом от мисс Карн, когда обедали с ней вчера вечером?»
Дэвис неплохо контролировал свои чувства, догадываясь о том, что происходит в его желудке при данных обстоятельствах. Я не мог не восхищаться его самообладанием. Он молча стоял и смотрел на Вульфа, покусывая нижнюю губу. Наконец он сделал несколько шагов к стулу, ровных и неторопливых, сел и спросил:
«Чего вы хотите?»
«Я хочу поговорить с вами, мистер Дэвис».
«О чем?»
«Об этой заварухе, об убийстве, о завещании».
«Мне ничего не известно ни о первом, ни о втором». «Как вы узнали о том, что на 11-й улице я Эрл Доусон?»
«Прошлой ночью вы выпили лишнего. Человек, который работает на меня, отвез вас домой и снял с вас брюки. Другой человек, который на меня работает, вот он, кстати, его зовут мистер Гудвин, мистер Арчи Гудвин, приехал к вам утром и установил вашу личность с помощью вещей, обнаруженных в ваших карманах. Что касается ужина с мисс Карн, то за ней следили».
«Ну, разумеется, я должен был догадаться. Как глупо с моей стороны!»
Я сам удивляюсь тому, как глупо себя вел, потому что обычно за мной такого не водится. Я бы хотел спросить, кому вы сообщили о том, что я Доусон? Полиции?
Нет, никому. Мистер и миссис Дан знают, что вас нашли где-то в алкогольном забытьи, но не знают где и не знают, что вы были инкогнито.
Это действительно так?
Да, сэр. Я бы, не колеблясь, солгал вам, но сказанная правда.
Поверю вам. Я заметил, что он впился ногтями правой руки в ладонь. Он заметил, что я это заметил, и сунул руку в карман пиджака.
«Учитывая происходящее, — продолжил он, — с моей стороны наивно пытаться сохранить в тайне существование Доусона и квартиры. Но, как я уже сказал, в последнее время я склонен делать глупости. Я не хочу, чтобы об этом узнали, мистер Вульф. Я готов обсудить с вами все, что вы пожелаете, в разумных пределах».
Вульф нахмурился.
«Обещание хранить эту информацию в секрете, сэр, я вам не дам ни явным образом, ни косвенным. Но я не раскрываю подробности ничьей частной жизни без необходимости».
«Если это все, на что я могу рассчитывать, то спасибо и на том. О чем вы хотите меня спросить?»
«Есть несколько моментов. Во-первых, где вы были во вторник с 4 до 6 часов пополудни?»
Сразу ответа не последовало. Я видел, что в кармане, где прятался кулак Дэвиса, происходит шевеление. Чтобы разрядить обстановку, я предложил: «Что вы предпочитаете, скотч или ржаной виски?» Он посмотрел на меня и с сарказмом хмыкнул.
«Все удовольствия ада. Если вы серьезно, то скотч. И не жадничайте».
Я пообещал ему не жадничать, выскочил в коридор и скатился с лестницы. В засаде за портьерами, которую я обнаружил в гостиной, на полках за барной стойкой было 4 разновидности виски. Я протянул руку через стойку и достал 1 бутылку и стакан, налил щедрую тройную порцию и вернулся с ней в библиотеку. Пальцы Дэвиса, как он ни старался, предательски дрожали, когда он принимал от меня стакан. Ему достаточно было 2 глотков. После этого он поставил стакан на стол абсолютно твердой рукой. Он посмотрел Вульфу в глаза.
«Во вторник я был с мисс Карн с 3 часов дня примерно до 7.
«Где?»
«Мы катались на машине, съездили в Коннектикут и вернулись обратно. Если полиция ее допрашивала, то она сказала им не это. Но я не с полицией говорю, а с вами. Если они будут допрашивать меня, я скажу им, где был, но буду утверждать, что находился в одиночестве».
«Вы останавливались, чтобы где-нибудь перекусить или выпить?»
«Нет, подтвердить свои слова мне нечем».
«Досадно. Не хотите ли пива?»
Дэвиса передернуло.
«Нет,
у меня в горле пересохло».
Вульф налил себе пиво и отставил бутылку.
«Видите ли, мистер Дэвис, у вас могут быть большие проблемы. Вряд ли полиция уже пронюхала о вас. Но если они будут продолжать работу, то рано или поздно все узнают. В частности, о том, что у вас с мисс Карн давний роман, и что когда...»
«Это старая история. Случилось еще в 1935 году. Как вы узнали об этом?»
«На меня работают профессионалы. Но роман не закончился и по сей день».
«Ничего подобного.
Вы были с мисс Карн во вторник, Вы были с ней вчера».
«Мы друзья, и я юрист. Она консультировалась со мной».
«Прошу вас не тратить время понапрасну», — покачал головой Вульф. «В вашем бумажнике хранятся две ее фотографии, и в квартире мистера Доусона имеется еще 8 снимков».
Дэвис вспыхнул от внезапного гнева. Его челюсти сжались, он метнул на меня взгляд, за который ему должно быть стыдно, ведь я только что спас ему жизнь тройным скотчем.
«Клянусь», — прошипел он, — «если бы я не был связан по рукам и ногам,
то вы бы набросились на мистера Гудвина, знаю. А еще я знаю, как не хочется вам признавать свою привязанность к мисс Карн в подобной беседе. Для вас сейчас жизненно необходимо сохранять ясность и скорость мышления, а это трудно, когда речь заходит о предмете, который заставляет ваше сердце учащенно биться. Я постараюсь быть как можно деликатнее, но в любом случае нам нужно работать с тем фактом, что вы страстно любите мисс Карн. Ноэль Хоторн увидел ее, захотел ее и получил. Естественно, вам это не понравилось. Насколько сильно не понравилось, я не знаю, но вам наверняка это не понравилось. Предполагаю, что либо вы продолжали какие-то отношения с ней, либо после перерыва возобновили их. Как было дело?»
Дэвис не ответил, и Вульф продолжил.
«Я не думаю сейчас об убийстве. Я думаю о завещании. Где оно было написано? В офисе Данвуди, Прескотт энд Дэвис. Где оно хранилось? В сейфе. Все в той же конторе. Кому это завещание выгодно? В основном мисс Карн. Она знала об этом? Да. Мистер Прескотт позволил ей прочитать текст завещания вскоре после того, как оно было составлено, причем действовал по указанию мистера Хоторна. Вы знали об этом? Знали?»
«Нет», — коротко бросил Дэвис. «Меня это не касалось. Завещание составлял Прескотт».
«Но у вас есть доступ к сейфу?»
«Я адвокат, а не ищейка, мистер Вульф».
«Но разве нельзя предположить, что мисс Карн рассказала вам об этом? Вы ведь могли узнать о завещании и таким образом?»
«Может, и мог. Но она не рассказывала. Я ничего не знал, абсолютно ничего об условиях того завещания до прошлого вечера, когда мисс Карн поведала мне о них. А что, Прескотт сказал, что я был в курсе?»
«Нет, нет. Мне вообще никто ничего не сказал. Все ведут себя так же, как вы. Я просидел в этой проклятой комнате уже 7 часов, а знаю ничуть не больше, чем когда входил в нее утром. Меня не удивляет, что каждый из вас что-то скрывает. Все в мире что-то скрывают, но никогда еще мне не приходилось тратить столько времени, чтобы нащупать ниточку. Давайте займемся другим вопросом. Вы говорите, что являетесь другом мисс Карн, и она консультируется с вами как с адвокатом. Это вы посоветовали ей приехать сюда сегодня днем, чтобы попытаться договориться с миссис Хоторн?»
«Нет. А почему вы спрашиваете?»
«Потому что она приехала сюда».
«Она приехала сюда?»
«Да».
«Откуда вам это известно? Вы ее видели?»
«Нет. Ее видел мистер Гудвин. Они обменялись парой фраз. Внизу, в гостиной. Я подумал, что, может быть...»
Он оборвал себя на полуслове, потому что дверь открылась. Стука не было. Она просто распахнулась во всю ширь, и в библиотеку ворвался Гленн Прескотт.